нас новый гость. Это Игорь Прус, волонтер, координатор благотворительной организации «Любовный знак Ордонев». И у нас сейчас будет такая совершенно невероятная история, которая заинтересует, я думаю, многих-многих наших слушателей, которые столкнулись с очень серьезной проблемой, когда невозможно получить документы от украинской власти в связи с рождением ребенка, ну и с другими жизненными обстоятельствами. Так вот, Игорь сейчас нам расскажет о том, как удалось-таки получить украинское свидетельство о рождении для ребенка, который появился на свет на оккупированной территории еще в 2015 году. Итак, Игорь, давайте начнем сначала. Почему такая проблема и как часто она встречается у людей, у граждан Украины, которые волею судьбы оказались на оккупированных территориях?
Ну, это типичная проблема. На самом деле легализация и получение легальных документов для граждан Украины или те, которые родились новых граждан, или те, допустим, которые граждан, которые 16 лет, и им надо получать паспорта украинские. И, естественно, если они проживают на территориях, которые не контролируются, это проблема. Особенно эта проблема, то есть с паспортами уже как-то просто мы встречаем семьи, мама или папа с ребенком, в течение дня получается паспорт украинца.
То есть вы помогаете оформить, да?
Да, мы помогаем, встречаем людей. Если вдруг какая-то задержка, мы помогаем им где-то разместиться на ночь, переночевать. То есть это решаем вопрос. Самый сложный вопрос, когда ребенок рождается на той территории. То есть справка из роддома с печатью ДНР, ЛНР, никто ее не примет, ну и посмеются только. На основании этой справки выписать свидетельство о рождении в Донецке невозможно, в Луганске невозможно, и все, что там рядом, тоже. Выписать ЛНРовский паспорт, свидетельство о рождении, что дальше? То есть этот ребенок завис в воздухе, просто он как... Вроде он есть у родителей, а как-то подтвердить, что это их ребенок, легально они не могут. И эта проблема существовала сразу, как только прекратились существовать ЗАГСы на той территории, существует проблема, как это получить свидетельство о рождении.
Они прекратили летом 2014 года работать, да?
Точно, ну да, где-то вот как и нотариальные услуги, как от закрытия всех баз, где-то
даже, наверное, к осенью, даже в начале осени, наверное, да, свернулось окончательно.
У меня нету точной хронологии и статистики, но это существует. Что мы предлагали? Многие люди приходили рожать, чувствуют, что конец срока беременности, приезжали рожать в украинские роддома, ближайшие к оккупированной территории, чтобы получить здесь реальную справку. Но это огромные финансовые расходы, связанные с проживанием, родами и так далее, и потом после родового периода, а потом въехать назад. Мы знаем очень много людей, у которых вот такая существует проблема, и мы пытались ее разрешить на протяжении большого количества времени. Мы обращались к различным государственным органам, но они говорят, ну, нанимайте юриста, вы решайте через суды, доказывайте, что это гражданин Украины и так далее. Но как доказывать, если вы приходите в суд, достаете свидетельство о рождении ребенка
с печатью ЛНР или ДНР?
У них четкое указание не признавать. И это классический вариант, когда ребенок рождается. Еще сложнее вариант, когда ребенок сирота. Представляете, рожает мама в ЛНР, ну, ДНР, где-то там, и отказывается от ребенка. И вот ребенок есть, на него, ему надо что-то делать с ним. В детский дом, ну, классический это вариант, ну, я классически в кавычках говорю. Есть люди, которые хотят усыновить таких детей, но вот они, что им делать? Только...
А как они их находят, таких детей?
Но система детских домов-то осталась?
Нет, я имею в виду, люди, которые живут на неподконтрольных территориях, хотят усыновить такого ребенка. Или которые живут на контролируемых территориях, как они узнают
давайте,
о таких
Давайте рассмотрим
детях.
Ситуацию такую, как бы простую. Ребенок находится в детском доме, допустим, Луганска.
Так.
Семья, которая хотела ребенка, видит ребенка, говорит, хочу усыновить. Сам закон, внутренний закон, как они называют в молодой республике, был принят буквально полгода назад о усыновлении. И только где-то тоже в это время заработала система, которая называется у них социальными службами и так далее. Ну, в которой стала полноценно работать с сиротами. Наш случай, о котором мы хотим рассказать, такой. Семья усыновляет ребенка по... законом в кавычках ЛНР, ДНР, и становятся ими ребенку это опекуны. Вот у них есть свидетельство, что они опекуны на этого ребенка, свидетельство о рождении ребенка в ДНРе, ЛНРе, и вот они, что им делать. Дальше, если ты заедешь в Киев, ну, поедешь назад с этим ребенком, на границе скажут пограничники, что это? Угу. Ребенок чей? Мой. Усы и хвост, мои документы называются. И что мы сделали? Мы пошли в суд. Я не скажу, что у нас самые крутые юристы и так далее. Просто мы шаг за шагом пробивали этот вопрос. В результате на сегодняшний день мы имеем решение суда украинского, который...
Какого именно? Не вспомните.
Киевская область, скажем так. Нам просто удобнее в Киеве работать, потому что, как правило, юристы живут в крупных городах, и здесь и работа хорошая. И я всем заинтересованным лицам, которые хотят дальше усыновлять детей или получать документы, могу давать эту информацию, как написать позывную заяву, как представлять себя в суде, и как можно даже судье показать, на основании этого, то есть номер решения суда, он посмотрит в едином реестре судовых решений это решение суда и скажет, о, понял, я вижу, какая логика.
Прецедент уже есть. Да. Напомню, что для этого вам нужно обратиться к организации «Любовь, не зная Кордонев», ее представитель Игорь Прус у нас в студии. Что же было дальше? Как разрешилось?
Мы получили решение суда на руки, вступившее в силу, пришли в украинский ЗАГС, и ребенок, который имел какое-то другое имя, в котором было написано неизвестно кто папа, мама какая-то, не какая-то, получил свидетельство о рождении украинское, в котором написано, родился в 15-м году в Луганске. Папа такой-то.
Усыновитель.
Усыновитель, реально. Это, то есть не биологический, а отец. И мама такая-такая-то. И имя, и фамилия, и отчество этого ребенка, соответственно, то, что дали ему родители эти.
Как удалось, какими аргументами убедить судью принять такое решение? То есть какие были доказательства представлены, что ребенок родился в Луганске, что это Украина?
Да. Самым главным документом для принятия решения судье были международные конвенции по правам детей, в которых указано, что в условиях войны дети и защита детей лежит выше национальных законодательных актов. Что мы должны руководствоваться не нашими
законодательством, а международным, которые мы подписали.
И мы это должно быть превалировать над всем остальным. Если это действует, значит, мы выполнили эту конвенцию. То есть условия войны есть. Мы взяли справку с роддома, что ребенок был рожден.
Даже с печатью ЛНР,
Да. Угу. В решении суда указано свидетельство о рождении ЛНР, все вот эти данные.
И все потому, что тут вступило в силу международное законодательство.
Да, международное законодательство.
А не приписы Минюста Украины, не брать такие справки.
Я почему говорю, что есть плюсы вступления нашей в Европу, есть минусы. Этот момент мы использовали как плюс. То есть европейское законодательство мы использовали для...
Где теперь семья живет?
Семья, они беженцы, так. По возможности, они когда шумно там и сильно громко, они живут на свободной территории, и когда спокойно, они возвращаются к себе домой.
Все хорошо с ребенком, со здоровьем, мы теперь уже прониклись.
Вы знаете, это уникальная семья, сам папа в этой семье, он инвалид-колясочник. То есть это нестандартная семья, которая уже усыновляет четвертого ребенка. То есть не просто они все в лакшери, он ездит на коляске, у них своих биологических нет детей, и они четвертого усыновили уже ребенка по счету, но до этого было как бы спокойнее с законодательством. А это четвертый, который уже реально в войне.
Сколько времени потратили на это, все эти процедуры?
Вы знаете, сложно сказать время старта и дедлайн, когда закончился. Потому что мы долго искали, долго советовались с юристами, советовались с судьями. Проводили эту работу очень долго. Я скажу так, с лета прошлого года эта проблема была перед нами.
Ну, то есть чуть более полугода, так?
Да, чуть более полугода, но, как бы сказать, ну, это реально потное время было, когда мы трудились.
Я напомню нашим слушателям, все, у кого есть подобная проблема, вы можете найти нашего гостя Игоря Пруса и его организацию «Любовно зная Кордонев», но, например, в Фейсбуке, да, еще да. Какие варианты есть поиска?
Google, набирайте «Любовно зная Кордонев», угу. Вам подскажет.
Я напомню еще раз, кто на студии.
Могут и вам позвонить.
Да, и на Громадское радио, кстати, звоните. Можно давать ваш мобильный телефон?
Да, без проблем, да.
Хорошо, мы продолжим программу «Киев-Донбасс» через несколько секунд. Игорь Прус, волонтер организации «Любовно зная Кордонев», вот более-менее такой частый или регулярный гость наш, и часто мы связываемся с Игорем, когда он не в Киеве находится, а находится на востоке Украины. Как правило, вы находитесь в станице Луганской, там есть молельная палатка вашей организации. Я помню, что когда речь шла о возможном отводе войск вооруженных сил Украины из станицы Луганской, то мы вот спрашивали, что будет, уйдет ли ваша миссия из станицы, что там сейчас происходит. Весь фокус внимания сейчас на Авдеевке, на Донеччине, а что на Луганщине, в станице в частности?
Ну, если говорить из таких ярких, ну, в кавычках или неярких событий, то, что на ту сторону люди не могут приносить продукты животноводства сейчас. Сделали карантин.
А кто сделал?
Оккупирован территории.
ЛНР, так?
Да. Угу. То есть люди приходят, покупают все, сахар, муку, гречку, все, кроме рыбы, кроме мяса, колбасы и так далее. То есть какая-то, я не знаю, я не контролирую эпидемиологическую обстановку относительно ветеринарных служб, но почему-то закрыли. То есть многие люди пытаются втихаря пронести колбасу под мышкой, достают и выкидывают, там огромная куча. Но, с другой стороны, люди, которые идут оттуда сюда, могут с этой кучи что-то взять.
Но, опять-таки, все это связано с тем, что там, на неком подконтрольных территориях, цены гораздо выше тех, которые
да,
существуют
да, конечно.
Здесь, и поэтому люди просто вынуждены.
Вы знаете, как бы не была информация на той стороне, что плохо, поток людей идет сюда. За продуктами, за финансами от украинского государства, за какими-то элементарными, да просто за медикаментами.
То есть... А что там с медикаментами? Ну, то, что вам известно на территориях, которые там граничащие со Станично-Луганским районом.
Самая главная проблема — это цена.
Цена.
Да, то есть люди очень четко отслеживают цены. Ну, допустим, последние мои данные, если сметана самая дешевая стоит в ЛНР 35 гривен, ну, то есть пакетик. Угу. То есть люди это видят. Ну, как бы, что вы скажете? То есть,
вот так. Ну, а по поводу медикаментов, вот есть, и, ну, в Украине, я думаю, во всем мире есть ряд заболеваний, медикаменты, которым государство предоставляет бесплатно.
Да.
Что вам известно, есть ли там это обеспечение? Возможно, там работают международные организации или сами так называемые власти обеспечивают лекарствами от того же СПИДа или от туберкулеза или от других заболеваний?
Ну, хорошо, что вы сказали про туберкулез. Вы знаете, не все международные организации там работают. Государство отстранилось там. Реально ситуация может быть в 2 или 3 раза хуже, ну, по сравнению с украинскими клиниками, ну, с государственными, если так говорить. Что касается международные организации не работают, то есть гуманитарной там помощи никакой нету. То есть если кто-то больные ВИЧ-инфицированные или могут получать какие-то от Красного Креста программы и так далее, там нету. И по моим данным, скоро там будет колоссальная катастрофа, связанная особенно с туберкулезом. Не могу представить, что и как, но по моим данным, вот очень многим людям, с которыми разговаривал, ситуация какая? Работы нету. Если ты где-то приходишь в службу занятости и отправляют на любую работу там подметать улицы. Да, улицы в Луганске там чище, чем в станице Луганской. Но из-за чего? Из-за того, что огромное количество людей безработных, им хоть что-то надо делать, и вот они подметают, получают какую-то копеечную зарплату. Ну вот представьте, если женщина, воспитывая двух детей, получает 2000 российских рублей, например, живет там в Брянке. И как можно прожить на 2000 российских рублей семье из трех человек
в месяц? Еще когда цены на сметану в три практически раза выше, причем, чем в Украине.
Я понимаю, если бы это было вот так меня бросить туда, это был шок. Я бы выскочил оттуда как лягушка из кипятка. Так? А здесь идет плановое постепенное снижение социального уровня жизни, и люди как бы привыкают к этому, как-то тихо выживают, они, вы знаете, как моржи, уже зима, мороз, и они еще купаются, потому что они начали с лета потихоньку охлаждать температуру воды. Также здесь. Из-за этого снижается иммунитет у людей, и любая инфекция, которая обычно нетипичная для этих людей, появляется, все, они болеют. Туберкулез – один из таких вариантов. Программ лечения нету, поэтому я хотел сказать, чтобы тоже люди, которые для них обратиться, да, таким людям, если вы видите, что вы заболели, видите, что у вас нет помощи на территории ЛНР, ДНР, хорошо или плохое украинское государство, но украинское государство плюс
гражданское общество
плюс волонтерские организации, мы можем вместе сделать что-то для вас больше, чем там, где вы есть. Бросайте это и приезжайте сюда. Устанавливайте коммуникации с гражданским обществом, с волонтерскими организациями, с общественными организациями, с международными организациями. Пытайтесь получить эту помощь. И тогда вы реально спасете свою жизнь. Не терпите, то есть не ждите, что вот завтра будет чудо. Не будет. Надо как-то выезжать и получать это здесь.
Игорь Прус, волонтер организации «Любовь, не знаю, Кордонев» в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Сегодня в эфире для вас работает Ирина Малийская и Наталья Соколенко, наш звукорежиссер Дмитрий Смеян. Игорь, относительно вот гуманитарной ситуации в Авдеевке, которая вот уже несколько дней после обстрелов, как по вашим оценкам человека, который сталкивался с этим подобное же, например, в той же станице Луганской, справляются ли власти?
Ну, хорошо, конечно, с Киева сидеть и рассказывать, как там справляются или не справляются. То есть я, конечно, буду выглядеть каким-то сейчас троллем для тех, кто там трудится, но я жду, что власти, которые там Авдеевка или власти Донецка или какого-то района, скажут, что извините, сори, мы, ну как бы сказать, наложили в штаны, ну, с ситуацией. Как, инфраструктурно Авдеевка зависит от Коксахима. Эта проблема была еще с 2014 года. И если бы власти сказали, мы не хотим получать подачки от Мединвеста, и отрезали эту пуповину.
Это корпорация, которая владеет Ахметов, структура которого, да, собственно, да, и входит, да, Авдеевский Коксахим.
То, конечно, был лакомный кусочек. Самые дешевые коммунальные услуги во всей Украине. Получать тепло бесплатно почти на весь город. И как бы хорошо жить. Но это привело к тому, что зависимость, просто жесткая зависимость города от Коксахима. И сейчас вся страна, частный завод реанимирует там просто фильтрует. А если за Ахметов скажет, не хочу выпускать кокс, мне это невыгодно, выключит батареи. Просто невыгодно скажет.
А что могли за эти 2,5 года сделать? Построить ТЭЦ? Ну, или
почему?
Котельные, мини-котельные?
Мини-котельные. Были гранты, ПРООН предлагала изменения в инфраструктуре. Переключение поставок воды отсюда, новая линия электропередачи. Люди строили, районы обеспечивали и так далее. То есть, кто хотел, построил возле своего роддома автономную котельню, кто хотел, построил возле больницы автономную котельню, причем это финансировалось международными организациями. Почему? Возьмем пример станицу Луганскую. Практически нету государственных домов. Ну, немножко. Обстрел, не обстрел, частный дом, вышли, дрова покололи и тепло.
То есть, или те же международные организации помогают, да, с брекетами и там,
дровами.
Ну, это же все-таки другая история, да, там же многоквартирные дома, там же дровами не погреешь.
Погреешь. Котельня на твердом топливе.
А, котельня, да, если это мини-котельная, да, во дворе, например, сооружены.
Да. То есть нужно было думать, ну, что близко к фронту, то есть взвесить за и против. То есть нельзя было сказать, что не дострелят.
Вы знаете, у нас сегодня утром в другой программе «Ранкова хвиля» называется, был ваш коллега, волонтер из организации «Каритас Украина» Григорий Селищук. И он тоже обращал внимание на то, что запрос на помощь оглашается теми же властями, но все так очень крайне неконкретно, как бы напоминает скорее разговор на кухне, чем конкретный вот запрос на то, какая нужна помощь, какие котельные, какой там вид топлива и так далее, и так далее. Вы обращали тоже, обращаете ли на это внимание?
Да, я обращаю. Дело все в том, что, понимаете, Каритас идеально работает. Каритас, мы помним, еще с времен Майдана они хорошо работают. Но государству нет авторитета. Вы помните то, что было в Дебальцево? До последнего дня говорили, мы не сдадим город, люди оставайтесь, все будет классно. Потом привезли автобусы, когда не было связи, как оповещать этих людей, куда везти. Ну, то есть... И люди просто не хотят, они не доверяют государству. Поэтому так оно есть.
Спасибо вам большое. Кстати, отмечу, что многие наши коллеги говорят, что в этот раз власти достаточно слаженно работают по сравнению с прошлыми.
Да, более организованно, но все равно...
Авторитет за день не сделаешь.
Но все равно, да, есть ожидания от тех организаций и волонтеров, которые помогают, на более структурированный запрос, что конкретно кому нужно. Игорь Прус, организация «Любовный мая», не знаю, кордонов.